Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Здравствуйте. В эти минуты на Болотной площади продолжается митинг сторонников Алексея Навального, который обратился к Сергею Собянину с предложением встретиться, провести переговоры и провести пересчет голосов на спорных избирательных участках. И о том, велик ли масштаб фальсификации на прошедших выборах и необходим ли второй тур голосования в Москве, мы сегодня беседуем с членом Мосгоризбиркома с правом совещательного голоса Андреем Бузиным. Добрый вечер, Андрей Юрьевич. Дмитрием Финиковым, в течение многих лет наблюдателем, а в этот раз членом территориальной избирательной комиссии. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
И Александром Бродом, главой ассоциации «Гражданский контроль». Они все трое в нашей студии. Давайте начнем с Андрея Бузина. Как по-вашему, Андрей, возможен ли пересчет голосов, вот, предложенный Навальным Сергею Собянину, своему
оппоненту? Если говорить о фактической стороне дела, то сейчас, при нынешней ситуации, в нашей стране он невозможен. Я думаю, что на это не пойдут те, кто организуют наши выборы. В первую очередь, я имею в виду администрацию самого верхнего уровня. Горбунов сделает то, что ему скажут. Скажет пересчитывать, будет пересчитывать. Скажет фальсифицировать, будет фальсифицировать. Поэтому это не зависит от Мосгоризбиркома, это зависит от администрации. По юридической стороне дела могу сказать, что если бы мы жили в Германии, то, конечно, эти бы выборы надо было признавать недействительными. Любые нарушения процедур. Процедур, не фальсификация, а нарушение процедур – это причина для отмены выборов. Таких примеров в западных странах достаточно много.
Давайте дослушаем речь Алексея и послушаем корреспондента нашего Анастасии Кириленко, которая работает на митинге на Болотной.
Завтра, послезавтра, до второго года, через два года в Москве, в Питере, в Екатеринбурге и по всем городам страны. Эти форматы информационной работы, организационной работы, сетевой работы мы предложим везде, везде мы найдем единомышленников, везде единомышленников мы включим в нашу работу. Кто из вас состоит в проекте «Каждый дом»? 36 тысяч человек только в Москве. Мы включим в такие проекты всю Россию. Мы покажем, что мы главная, лидирующая, организационная политическая сила в стране. Мы такая и есть. Посмотрите на любую партию. Сидят мордатые мужики в Думе, получают сотни миллионов бюджетных денег и не могут абсолютно ничего. Здесь объединились люди, которые просто пришли с улицы. Они прочитали объявление. Приходите в Лялин переулок работать на избирательную кампанию. Они пришли. Посмотрите на себя. Вы друг друга не знаете. Вы просто прочитали. Приходи бороться за свою свободу. Вы пришли и боролись. Вы пришли и боролись так, что мы выиграли, что мы победили. Каждый третий голос. Мы с вами получили голосов больше, чем любой оппозиционный деятель в Москве за последние 20 лет. Спасибо вам большое. Это настоящая победа. В Екатеринбурге, в Питере, в Новосибирске, в Волгограде и в Самаре. Везде скоро будут стоять такие люди. Я не знаю, какая фамилия у них будет на табличках, но совершенно точно, что эти люди будут с нами одной крови. И эти люди будут частью нашей успешной политической кампании, которая сокрушит эту воровскую власть по всей стране. Мы сделаем это. Мы знаем, как делать это. Мы сделали это в Москве, сделаем по всей России. Друзья мои, я вас благодарю, что вы пришли сюда. Я вас благодарю, что вы поддержали этот ультиматум. Этот ультиматум, мне кажется, достиг своей цели. И даже если завтра мы узнаем, что, оказывается, это было случайно, что нас обманули, что они передумали, я верю в то, что это был не единственный порыв души ваш, что вы пришли для того, чтобы вместе с нами заниматься тяжелой политической работой. Мы пахали на этой кампании 3 месяца. Это было хорошее время, это было счастливое время, которое мы долго будем вспоминать. Мы готовы пахать еще?
Да!
Мы готовы пахать до тех пор, пока мы не победим. Кто-нибудь может в России победить, кроме нас? Мы верим в свою победу. Мы верим друг другу. Вы верите мне? Верю я вам. Спасибо большое, мы все победим. Я благодарю вас, что вы сюда пришли. Я вас всех очень люблю. Я вас очень ценю. Я благодарен судьбе, что я стою на этой сцене и все пользуюсь вашей поддержкой. Я благодарен всем людям, которые стоят за моей спиной. Я благодарен сотням других, которые не уместились на этой сцене. Спасибо большое, мы обязательно победим. Пусть жаба на трубе слышит и боится. Мы идем за ней. Спасибо.
Навальный здесь ни при чем. Скажите, кто здесь власть? Мы здесь власть.
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 Спасибо большое. Я смотрю на эти лица и понимаю, что успех неизбежен. Просто исторически очевидно, что мы выиграем. Наше дело правое, мы победим. Правда всегда побеждает. Спасибо большое. Ура!
Только что на Болотной площади закончился митинг в поддержку Алексея Навального. Он собрал несколько десятков тысяч человек, может быть, 40 тысяч человек. Вот сейчас люди скандируют второй тур, и действительно...
Я полностью согласен.
Это один из основных лозунгов.
Спасибо большое. Когда я начинал этот митинг, ко мне подошла милиция, здесь какие-то генералы, полковники, спросили так опасно, с опаской: скажите, пожалуйста, а правда вы собираетесь сегодня ставить палатки? Мой ответ простой. Нам не нужны палатки, мы здесь живем. Мы живем в этом городе. Мы никуда не делимся. У меня нет ни другого города, ни другой страны, ни другой семьи, ни другого народа. Я все равно здесь окажусь рано или поздно. Давайте сделаем все, чтобы мы оказались по другую сторону реки, в том здании, где принимаются решения. И тогда мы будем служить на благо своей страны и своего народа. Спасибо большое!
Алексей Навальный только что закончил свою речь, в которой сказал, что по существу не будет призывать к каким-то незаконным акциям, например, устанавливать палатки. Несмотря на то, что основным лозунгом был второй тур, и руководитель штаба Навального Леонид Волков сказал, что сейчас стоит задача добиться встречи с Собяниным Алексея Навального, где обсудить пересчет голосов в конце и вообще во время всего митинга. Звучали слова о том, что самое главное, что родилось новое политическое движение. Вот эти несколько десятков тысяч человек, которые здесь собрались, они никуда не денутся, будут дальше выходить на митинги и заниматься политикой.
Анастасия, давайте дадим слово нашему гостю Александру Броду. Как вы считаете, вот этот митинг может изменить политическую ситуацию и чашу весов склонить в сторону встречи Навального с Собяниным и возможности пересчета голосов на спорных участках?
Мы сегодня слышали мнение Собянина о том, что он встречаться не будет. Мосгоризбирком рассматривает обращение Навального о пересчете. Я, значит, сегодня разговаривал со своей знакомой из «Новой газеты». Она мне изложила тезисы вот проекта «Народный избирком» Орешкина, «Новой газеты». В чем, значит, именно были проблемы? То есть, как я понимаю, были какие-то фальсификации, по мнению этого проекта, в период голосования на дому и какие-то, так сказать, еще нарушения по Новой Москве. То есть я просил ее, эту журналистку, прислать мне просто данные, участки, так сказать, свидетельства, документы и так далее. Пока я материалы не получил и очень хотел бы все-таки познакомиться с конкретикой, потому что, ну, можно обжаловать то, когда, так сказать, это как-то отражено, задокументировано.
гарантировано. Вот если это будет действительно этот массив, он будет подтверждаться, но я считаю, что на тех участках, где были допущены эти фальсификации, нужно, так сказать, и пересчитывать, и отменять результаты. По крайней мере, я помню, что после думских выборов у нас, по-моему, в 10 субъектах, может, Андрей Юрьевич мне, так сказать, поправит, но в 10 субъектах были участки, где отменялись итоги голосования по решению судов, и были, так сказать...
24 участка, да, отменили.
Да. Поэтому, если есть конкретика, давайте будем смотреть. Ну, просто могу сказать, почему молчат другие кандидаты и их наблюдатели, почему они не подтверждают эту информацию. Вот мне это, так сказать, странно. Вот просто, ну, вот мы дежурили, так сказать, и весь день, так сказать, в ЦИК, там были горячие линии 4 различных организаций, мы не получали вот такую информацию. То есть были сообщения о проблемах с видеотрансляцией, о том, что, допустим, наблюдатели удаляли или там не давали знакомиться с протоколами, но какие-то вот подобные массовые вещи, которые, так сказать, вот, ну, позволяют усомниться в достоверности данных, я не получал, но хотел бы с этой информацией познакомиться.
Дадим слово Дмитрию Финикову. Какие, по вашему мнению, были использованы методы для получения того результата, который официально объявлен?
Я, прежде всего, хотел бы согласиться с Александром. Действительно, я не думаю, что есть массовые какие-то нарушения, но, собственно говоря, результат о них говорит. Если разрыв между главным оппозиционным кандидатом и кандидатом псевдопобедителем составляет там 10-15%, это говорит о том, что результаты, ну, более или менее объективны. И им не надо было делать массовые результаты, массовые фальсификации, как это было в 2011 году, потому что стоял результат не натянуть 75%, как в Государственной Думе тянули по Москве «Единую Россию», а нужно было сделать, ну, там, 50-70 тысяч голосов дополнительно Собянину, чтобы он вот как бы в первом туре оказался победителем. А для этого на 3000, там, 4000 участков в Москве не нужно делать фальсификации по всем участкам. Нужно 50-70 участков, которые вам гарантированно дадут возможность фальсификаций. Я вам могу просто привести примеры подобных участков. Например, вот, да, участок 23-85. Явка 100%, 400-400. Собянин 83%. Участок 36-99. Явка 100%, Собянин 84%. Участок 28-77. Явка 100%, Собянин 86%. Участок 38-86. Явка 100%, Собянин 88%. И так далее. То есть явка 2, участок 23-84. Явка 100%, Собянин 99,2%. То есть вот вам такие участки. Я вам сейчас перечислил только участки, где уже мы набираем 10 тысяч голосов, очевидным образом являющиеся необъективным результатом голосования, да, потому что любой электоральный социолог вам скажет, что это невозможно. Кроме того, были использованы мелочные технологии по выездному голосованию, надомному голосованию. Я, честно говоря, не думал, что это будет настолько значимо, потому что уровень их на президентских и на парламентских выборах был не так высок, так как в целом явка была выше, и надомное голосование растворялось. А сейчас явка ниже, заметно ниже, и поэтому роль надомного голосования, она выросла в 2 раза. То есть у нас на дому проголосовало 120 тысяч человек, да, условно говоря, за Собянина всего подано 1 100 000, поэтому это достаточно большая цифра для, в рамках этих выборов. И в них мы опять с вами видим, например, интересные УИКи, да. УИК 36-27, количество избирателей 449, проголосовало 436, то есть явка 97%. Выездное голосование 301. Да? Любой, кто работал хотя бы раз на выборах, может сказать, сколько может пройти урна за день голосования. Три урны.
Дмитрий, это больница. Ходили по палатам.
Собянин 80%. Да? УИК 36-99. Выездное голосование 81%. Собянин 83%, да. Конечно, это больница, а никто не говорит. Никто не говорит, что их там заставляют, там и так далее. Вот вы, пожалуйста. Но это механизмы давления. Я вот собирал, вот у меня есть жалобы от избирателей, которые не писали заявление на надомное голосование. Они видят в этих заявлениях, это они пишут, нет, это не моя подпись. Таких заявлений у меня несколько штук только по нашему району, где аномально стало в два раза больше заявлений на выездное голосование, чем это было на президентских выборах.
Кстати,
на парламент.
Я просто отмечу, что было два или три звонка от ветеранов, инвалидов, которые целый день сидели, ждали, когда к ним приедут с участка. Вот не дождались тоже. Были и такие факты. А по надомному голосованию, ну, не совсем понятно. Там же, как правило, представителя члена комиссии сопровождает целая толпа наблюдателей. Едут, я просто сам видел, как на других выборах приходят как пожилой женщине, 20 человек окружают там ее, она бедная там теряется, не знает, да, что это
когда,
делать.
Абсолютно, когда действительно идет там на 30-40 адресов, первой урной отправляют достаточно большое количество там наблюдателей, а потом следом идет вторая урна, третья урна, четвертая урна, потому что 100 человек одна урна не обходит. Я не могу сказать, что это большой какой-то фактор, который был внесен в результат выборов, но много и не надо. Много-то и не надо. Если из этих 120 тысяч проголосовавших на дому вы можете гарантированно обеспечивать 80% за одного кандидата, то при такой явке вы ему гарантированно поднимаете результат на 5-7%. С учетом того, что Навальный, например, набирает 650 тысяч голосов по Москве, а Собянин чуть больше миллиона, фактор надомного голосования, вы сами понимаете, достаточно большую роль начинает играть.
Цифры говорят сами за себя. У нас отличие от первого тура Собянина 1,7%. Всего. А количество доля проголосовавших, в общем числе проголосовавших, 4,5%. Естественно, что при таком раскладе эти 4,5%, даже если там 80% только голосовали, они могли бы изменить ситуацию с первым туром. Цифры говорят сами за себя.
И второй фактор, как мне кажется, гораздо более даже значимый в псевдопобеде исполняющего обязанности мэра, это фактор Новой Москвы. То есть удаленные районы, десятки километров между участками, объективная невозможность провести качественное наблюдение, массовое удаление наблюдателей в Новой Москве привели к тому, что в Троицке, Новомосковске и многих других явка выше, чем в среднем по Москве в 1,5-2 раза, и результат Собянина выше, чем в среднем по Москве в 1,5 раза. 75%, 69% такие участки. Соответственно, по Новой Москве, которая буквально год всего входит в наш общий электоральный участок, да, как Москву, результат Собянина намного больше, чем по старой Москве. И если посчитать старую Москву, как она была там до 2011 года без Новой Москвы, то у Собянина там получается там 47%. То есть он вообще никак не проходит в первом туре в победителем.
Я просто знаю, что по Новомосковскому округу, порядка 600 было муниципальных кандидатов. И почти все тащили с собой наблюдателей. У меня там знакомые тоже баллотировались по некоторым, селам, Крёкшино и там другим. Вот, они же тоже смотрели, эти наблюдатели от муниципальных кандидатов. Почему вот они молчат? Почему они не зафиксировали нарушения?
Давайте будем предельно честны. Муниципальные выборы в России – это вообще самое-самое тяжелое в плане обеспечения честности процедуры выборов. Почему? Потому что самый первичный отсев кандидатов оставляет в списке, в бюллетенях только тех, кто, в принципе, уже лоялен. Я могу сказать, что по выборам 2011 года и 2012 года в Москве удалены все жители Арбата с муниципальных выборов Арбата. Остались только КПРФ, там была «Справедливая Россия». Местных убрали всех. Ни одного независимого кандидата. Ни одного. И сейчас муниципальный совет депутатов Арбата, он представляет кого угодно, кроме жителей Арбата. А в Новой Москве это тем более так. Я не сомневаюсь ни секунды.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12 о том, необходимый второй тур голосования. Мы сегодня беседуем с членом Мосгоризбиркома с правом совещательного голоса Андреем Бузиным, членом территориальной избирательной комиссии Дмитрием Финиковым и Александром Бродом, главой ассоциации «Гражданский контроль».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Да, продолжаем наш разговор.
Андрею Бузину слово. Вот Дмитрий сказал об удалении наблюдателей. Вам были известны такие факты?
Нет, мне не были известны такие факты. И должен сказать, что это признак того, что на этих выборах прямых фальсификаций не было, с моей точки зрения. Дело в том, что удаление наблюдателей, массовое удаление наблюдателей, которое в Москве, кстати, наблюдалось в течение всего 2000-х годов, вплоть до декабря 2011 года наблюдалось массовое незаконное удаление наблюдателей. И это было главным и первым признаком того, что в Москве действительно производились прямые фальсификации. Особенно это относится к периоду 2007-2011 год. На выборах в 2012 году в Москве уже массового удаления наблюдателей не было. Я имею в виду выборы президента в первую очередь. Там они были действительно совмещены с муниципальными, там отдельный вопрос. На этих выборах я не знал ни одного факта, до меня не дошло ни одного факта об удалении наблюдателей, и я воспринимаю это как верный признак того, что прямых фальсификаций не было.
Ну, я знаю, что не давали наблюдателям там знакомиться вот, с протоколами, были такие сообщения. По удалению в Москве, я не знаю, в других регионах они были, но тоже не в массовом порядке. Вот, ну, просто Дмитрию хотел возразить, что были все-таки кандидаты от той же «Справедливой России», так сказать, настроены, так сказать, критично, да, и они тоже, я думаю, наблюдатели их, и они сами были заинтересованы в том, чтобы в Новой Москве все прошло чисто. Если бы они увидели вбросы, вот как вы говорите, да, ну, естественно, это бы стало бы известно. И все-таки камеры работали. Там, в конце концов, штаб Венедиктова, да, смотрел трансляцию там со всех участков Москвы, но не говорили, так сказать, ни о каких серьезных нарушениях. Ну, что-то там у них было, по-моему, 15
Я не спорю. Я не говорю, что были серьезные нарушения. Действительно, нарушений не было. По Москве
Собянин не победил. И по Новой Москве там же тоже устанавливались камеры на участках.
Ну, скажите, пожалуйста, у вас, ну, вы видели же эти камеры? У вас же был телевизор большой, видели? Вот у нас была камера в территориальной комиссии, где мы, ну, в телевизоре, где мы видели все 9 наших участков. Качество этой съемки примерно как компьютерная камера на расстоянии 5-7 метров. Задержка, я проверял сам, звонил наблюдателю, подойди сюда, стань сюда, трансляция, где-то составляла около 3 минут. 3 минуты от того, что снимали, до того, что я видел. Я не знаю, через какую практику летел сигнал. Кроме того, у нас была цикличность записи. То есть мы видели не в живом потоке видео, а дерганные. Потом еще раз повторяется, третий раз. Я записал прям минуту. Я видел 20 секунд, повторенные 3 раза. И опять через 2 минуты. И опять. Не сказать, что это живая запись, это не так. Это, во-первых. Во-вторых, вы же были на выборах много раз. Вы знаете, что для того, чтобы вбросить там 300 бюллетеней, вам не нужно делать много шагов. Это можно сделать когда угодно. Кроме того, не нужно делать десятки тысяч вбросов. Нужно было натянуть всего-навсего 40-50 тысяч голосов. И это было сделано. Это легко сделано. Вы не заметите, при голосовании там 2 миллионов человек на 3 тысячах УИКов нужно было натянуть 50 тысяч голосов. Решение о натягивании этих голосов было принято после 8 часов вечера, когда закрылись УИКи. Когда КАИБы у меня начали давать результаты уже в 9 вечера, мы знали результаты по 9 участкам, а первый участок, и они были внесены в ГАЗ выборы достаточно быстро, а первый результат на сайте начали появляться спустя 5 часов. В 5 часов. Хотя, как вы думаете, что проходило в это время в теневом избирательном кабинете, где сидели администрация президента и так далее, и думали, как быть, где натягивать, почему явку не объявляли? Объявишь явку, ты не можешь больше поднимать вбросами результаты по другим участкам. Выясняли, сколько нужно голосов, чтобы все-таки был первый тур для Собянина. Потом участки выводились в ГАЗ-выборы очень неравномерно. То есть у нас уже все данные введены, а в штабе отображается только первый и четвертый участок на сайте. Потом через 2 часа второй, третий. А чтобы они выходили на сайт неравномерно, потому что внеси сейчас сразу все чистые участки, КАИБовские, то результат Собянина был бы к 10 вечера какой? Был бы 46%, как вот по нашему району, да, 43-42. А когда он выступал по телевизору перед аудиторией там собранной и кричал, что я победитель, по телевизору мерцающими фонариками, 57% вам показывали. Да, я залез на сайт, я посмотрел эти 57%. Вот участки, которые я вам зачитал. Вот они все там.
Скажите,
были.
Ну, у вас есть хоть одно вот заявление вот наблюдателя, которое подтверждает какие-то факты?
Там, вы поймите правильно, у нас голосование было честное. У нас голосование было честное. У нас по Арбату победил Навальный, не Собянин, Навальный.
Я вам говорю, что то же самое можно сказать и про всю Москву. Там тоже, я думаю, прямых фальсификаций не было, не было дописывания даже. Вопрос о том, почему не сразу появляется на сайте, это хороший вопрос, его надо задавать, и я надеюсь, что Александр Семенович его задаст. Конечно. Действительно, очень большая задержка. Я завтра его задам Горбунову. Задержка большая. Но дело в том, что по Москве все-таки было достаточно много наблюдателей. Те самые протоколы, которые пришли в СМС-ЦИК, а там все-таки много протоколов, около 2000 протоколов, сравненные с протоколами официальными, полностью совпали. И поэтому на этих выборах, и учитывая то, что перед этим была поставлена задача и критерием работы избирательных комиссий был совершенно уникальный критерий, такого еще не было, значит, это минимизация количества нарушений. Если раньше этим критерием было там определенный процент за кандидата или определенная явка, то на этот раз не избирательные комиссии, а именно администрации, реальные организаторы выборов проводили вплоть до префектов в Южном округе, в Юго-Западном округе, проводили непосредственно инструктажи избирательных комиссий, где было строго сказано по поводу, ну то, что строго это, конечно, ничего не говорит, но дело в том, что это был префект, это был представитель исполнительной власти, и участковые комиссии воспринимают это как приказы. Если бы им сказали, значит, фальсифицировать, они фальсифицировали бы. Но здесь именно исполнительная власть сказала, поэтому таких вот фальсификаций, о которых вы говорили, вбросы, переписывание протоколов в Москве, все-таки в старой Москве, по крайней мере.
Старой нет. Я а в старой Собянина не победил.
Хочу сказать, завтра в 11 часов в общественной палате мы проводим слушание по итогам выборов. Андрей Юрьевич приглашен, как всегда. Он сам отмечает,
завтра?
Что наши двери, так сказать, всегда...
Не приглашу.
Вот я вас приглашаю сейчас.
Вот,
видимо, сбой почты в 11. Я приглашаю Дмитрия, просто будут представители Мосгоризбиркома и, значит, ЦИК России. Вот приходите, выступите, покажите факты.
Вы знаете, я бы, конечно, лучше переадресовал бы ваше приглашение. Спасибо за приглашение, но в штаб Навального. Я не в штабе Навального, я не представитель команды Навального.
Нет, мы вас приглашаем как эксперта, специалиста, который вот обладает информацией о возможных, так сказать,
нарушениях. Ваша ценность в том, что вы независимый человек, да?
Давайте, так сказать, смотреть документы.
Беспристрастный.
Хорошо.
Да, вот вопрос тогда Андрею Бузину. Как по-вашему, почему же тогда сопротивляется весь день и избирком, и штаб Собянина пересчет вот этих спорных участков?
Это будет прецедент. Они знают, что пересчет это... Каких спорных участков? Вот в Новой Москве я не знаю, может быть, и стоит это сделать. Но, конечно, организаторы выборов всегда сопротивляются подобного рода пересчетом, потому что это будет прецедент. Я, кстати, абсолютно уверен, что если пересчет будет, то мы получим те результаты, которые написаны в протоколах. Даже если они сейчас действительно не соответствуют, то будьте уверены, как только будет принято решение о пересчете, там все в этих самых упаковках сделают так, как надо. По той простой причине, что доступ к этим упаковкам, у нас такая практика, доступ к этим упаковкам принадлежит именно организаторам выборов, и они сделают все это как надо. Поэтому они сопротивляются пересчету просто потому, чтобы не создавать прецедент. Более того, я абсолютно уверен, что то недовольство этими выборами, которые сейчас наблюдается, это недовольство другого характера, очень сильно отличное от того, что было в 2000-е годы, и в 2011 году, и в 2009 году, и в 2007, и в 2008. Там действительно можно было говорить о фальсификации выборов. Здесь же произошло следующее. Как обычно, обычно наши организаторы выборов по традиции, поскольку не получили прямого приказа, значит, не использовать вот эту обычную избирательную технологию привлечения к голосованию лиц пенсионеров и инвалидов, то есть привлечения к голосованию надомников, они не получили такого указания, не используют технологию. Они эту технологию, как обычно, использовали. А что это означает? Это означает увеличение доли лиц в общем числе голосующих, тех, которые получают мало информации, тех, которые очень сильно зависят от администрации. Это означает, это действительно административные избирательные технологии, которые повышают процент голосования за административного кандидата. Значит, они сделали это не то чтобы вот так умышленно, они сделали это по традиции. При этом они действительно нарушили некую процедуру. А из-за того, что разница между вторым туром и Собяниным и полученным результатом 51%, 51,3% не очень велика, из-за этого все вот эти усилия, которые бросила администрация на то, чтобы выборы эти были более... ну, честными, скажем, не совсем честными, а более честными, чем предыдущие, они пошли прахом. Был бы результат 55% у Собянина, эти 4,5% нельзя было бы подозревать, что они влияют. Потому что отменять итоги голосования в соответствии с законом можно тогда, когда допущенные нарушения не позволяют достоверно установить волеизъявление избирателей. Вот сложилась такая ситуация, что да, эти допущенные нарушения не позволяют.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Вопрос к вашим собеседникам. Вот говорят, там опять, там было указание этих властей или не было, да вот там кто имеет допуск к этим мешкам. Это о чем говорит? Что сами выборы у нас, они абсолютно в корне нечестны. Нужно вести, как было прежде. Не пришли 50% избирателей, выборы отменяются. Кто, если подлох какой-нибудь делает, он несет прямую уголовную ответственность. Комиссии избирательные вместе с Щуровым или Щуркиным должны меняться перед каждыми выборами. И эти дамочки, которые сидят в избирательных комиссиях на участках, они уже по 20 лет сидят, бедные. Вот видите ли, там учительница работает. А они сами, эти учителя, мол, и превратились во взяточников и так далее. Мы сами и залзались. И вспомните, вот завтра, вы говорите, заседание будет общественной палаты. Напомните этим, которые сейчас стоят у власти. Федор Михайлович Достоевский сказал, в России, когда народ не принимает все эти реформы и так далее, он просто уходит в сторону. Так же, как Лев Николаевич, сегодня 185 лет исполнилось со дня рождения его. Он и говорил, не ходите на эти выборы. И, может быть, не потому, что это анархия ведет, а это единственное, что возможно. Или когда выйдут миллион, два... Но мы все вот просто говорим, надо картошку убирать,
спасибо,
и так далее.
Да.
И выборы эти 8 числа устроили.
Спасибо, да, мы поняли вашу мысль.
Насчет уголовной ответственности, она существует и, так сказать, усилилась. Можно? Коммунисты, так сказать, вообще там хотят приравнять, так сказать, чуть ли не к убийствам, там 15-20 лет давать за фальсификации на выборах. Вот, относительно комиссии, но они сменились, так сказать, и не знаю, что лучше, так сказать. Я, например, в той же Новой Москве вот объехал несколько УИКов накануне выборов, там люди вообще впервые, так сказать, приступили и не знали, так сказать, что делать и как, так сказать, вести компанию. Ну, а относительно неверия, ну, это, да, общая проблема, мы об этом говорим.
Слово Дмитрию Финикову.
Вот вы почувствовали, что от выступления вот позвонившего каким-то отчаянием веет? Вот он говорит, то выборы, то миллионы выйти, то вот там жулики, то это, то есть полное неверие о процедуре выборов. А почему? Вот вы заседать будете с людьми, в принципе, да, которые запятнали себя фальсификацией выборов столько раз, что сейчас с ними обсуждать какие-то тонкости, чистоты процедуры голосования конкретно 8 сентября можно только из любви к искусству. По большому счету, они преступники, на которых клейма ставить негде. И все суды, которые были, Следственный комитет, куда я только не ходил, со следователями общался, все дела заминаются. А поскольку суды не работают, вы говорите, да, действительно, я с вами согласен. Отменить результаты по выборам при неработающей судебной системе в России невозможно. А так могло было быть вполне. По вот этим участкам, по которым я вам говорю, где 100% голосование, явка 100 и там 90% за Собянина, по этим участкам сразу можно в судебном порядке отменять результаты выборов.
Там большинство участков в больнице, поэтому там 100% голосование.
Ну, кстати, у нас же, так сказать...
Тем не менее, давайте...
Конституционный суд даже, так сказать, разъяснил еще раз накануне, да, что можно, так сказать, может сам избиратель подавать, так сказать, в суд, обжаловать результаты. Я не знаю, где...
До 1 января следующего года, Александр Семенович.
Ну, по крайней мере, вот сейчас, так сказать, где они, вот эти, так сказать, массовые обжалования, я...
Но я не понимаю, почему вы всегда говорите слово «массовое». Слово «массовое» — это когда было у «Единой России» 18 на участках, а 75.
Вы много рассказали, но фактов, так сказать,
не... Вот я в свое время свои выборы обжаловал. Ну и что толку-то? Ну вот мне Следственный комитет мне говорит, ну нет ничего. А суд мне говорит, а мы...
Нет, судебная практика есть слабая, так сказать, но она есть. Там,
Она отрицательная.
По той же Тамбовской области по 2011 году, я помню, там за подделку подписей 5 лет вкатали там группе.
Это единичные случаи. У меня есть коллекция этих случаев. Это единичные случаи, это можно пересчитать по пальцам, а фальсификации, извините, у нас... Вот мы говорим о 24, значит, отмененных, мы уже упоминали, 24 итоги голосования отменены на 24 участках. Из них только 4 в судебном порядке. 20 отменены еще до принятия решения об итогах голосования, то есть избирательной комиссии, и 4 в судебном порядке. А исков этих было, ну, я думаю, что несколько, по крайней мере, несколько сотен. Мы об этом не знаем, об этом знает избирательная комиссия, Центральная избирательная комиссия, но молчит. Вот, кстати, вы, как лицо, приближенное к власти, могли бы, вот у избирательной... мы с вами знакомы не первый год. Значит, вы могли бы этот вопрос поставить. Отдайте нам статистику, которая есть в ЦИКе, но они эту статистику придерживают. Угу. Действительно, судебная система и вообще вся правоохранительная система, конечно, на это внимание не обращает. И все эти 141-е и 142-е статьи Уголовного кодекса, они практически не работают.
Давайте послушаем Михаила Шнайдера, который участвовал в выборах в Ярославской области. Добрый вечер, Михаил Яковлевич. Михаил.
Да-да. Я слышу, Володь, только если можно, задай еще раз вопрос, потому что очень плохо слышно. Я иду в толпе, которая возвращается сейчас с митинга сторонников Навального. Здесь было порядка 70 тысяч, может быть, больше, огромное число народу, и очень плохая связь сейчас, я иду просто по улице.
Да, Михаил, скажите, насколько честными были выборы в Ярославскую облдуму?
Ну, вообще, у нас такой вот есть менталитет совковый. Вот мы когда говорим о выборах, мы почему-то говорим только о дне голосования. Да. Что выборы это день голосования. Выборы это не только день голосования. День голосования, конечно, очень важно. Но выборы это и предвыборная кампания тоже. Это допуск к средствам массовой информации. Это наружная реклама. Это раздача печатных материалов и изготовление печатных материалов. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, что касается вот этой части, я могу вам сказать, что в основном вся кампания в Ярославской области была сделана, конечно, руками волонтеров. Потому что были неоправданные ограничения, конечно, там я не говорю о том, что там единственный канал был, куда допускали, например, Немцова, лидера списка, это был «Эхо Москвы» Ярославой и так далее. Что касается Рыбинска, где я провел большую часть времени, то на удивление на удивление администрация относилась к нам очень лояльно. Вот к нашей команде, которая там была, ко мне в частности, никаких препятствий по установке наружной рекламы. Мы там ежедневно ставили вот эти агитационные кубы, которые в Москве уже тиражировал Навальный. Мы такие же кубы ставили в Рыбинске. Никаких ограничений по этой наружной рекламе не было. Никаких провокаций против нас не устраивали. Вообще в день голосования Рыбинск показал очень высокий профессионализм вот этих вот команд, председателей комиссии и секретарей, вообще членов комиссии. Я это объясняю тем, что в Рыбинске не было никакой интриги. Совершенно однозначно там был выбор, я напомню, в Ярославскую областную думу и одновременно выборы мэра. Угу. Мэром там баллотировался нынешний мэр Юрий Ласточкин, которого поддерживало больше 3/4 жителей города. Он действительно очень много сделал для города. Видимо, он неплохой организатор, но одновременно он и пополнял свой карман, свой бюджет личный за счет бюджетных средств города. Во всяком случае, таково обвинение ему предъявили и возбудили уголовное дело, но мне рассказывали, что он и сам, собственно, не отрицает того, что он сделал.
Спасибо, Михаил.
Интриги там никакой нет, жители его любят. Он получил больше 3/4 голосов. Ну, а РПР «Парнас» получил где-то в Рыбинске очень тяжелый город, очень депрессивный. Несмотря на то, что там какие-то позитивные перемены, по словам жителей, происходят, но все-таки свою часть, несколько тысяч голосов, РПР «Парнасу» Рыбинск дал.
Спасибо большое. Михаил Шнайдер был исполнительный секретарь движения «Солидарность». Вот видите, в Ярославскую облдуму прошла партия РПР «Парнас».
Да. Бывает, и на старушку бывает прорушка.
Можно поздравить только Бориса Ефимовича.
Зато в Хакасии с ними сделали такую экзекуцию.
Да, расскажите.
Но в Хакасии им три раза отказывали в регистрации. РПР «Парнас», там был Рыжков в Хакасии. Им один раз отказали в регистрации по высосанному из пальца поводу. ЦИК отменил это решение. Потом второй раз отказали. ЦИК опять отменил это решение. И третий раз отказали. Уже третий раз после того, как на часть списка, на двух дам из списка оказали давление, и они вышли из списка, поэтому их уже... статус уже не меньше нижнего уровня. Вот. То, что Вера Славле произошло, это скорее испуг после того, как Урлашова выбрали и сразу же посадили.
Дмитрий Финику слово.
Да, я хотел согласиться вот с Михаилом по поводу того, что день голосования, это хоть и значимая часть выборов, но это такой венец короны. А началось все с момента регистрации, момента объявления кандидатом, соответственно, прохождение муниципального фильтра и т.д. и т.п., доступ к СМИ и прочее. Здесь, конечно, даже несмотря, если бы даже Навальный победил, там, я не знаю, что угодно, я бы не мог сказать, что выборы были честные. Но в данном случае выборы были в нашей обычной российской традиции под флагом административного ресурса. И команда Навального действительно нас сделала больше, чем прыгнула через голову, больше, чем было возможно представить себе в начале ее. Несмотря на то, что давление на членов команды было достаточно большое, вплоть до того, что срывали баннеры с окон, я видел это неоднократно. У нас у Ильи на Арбате это целая войсковая операция проводилась, лишь бы не дать ему повесить баннер Навального у себя на балконе, выходящий прямо на Старый Арбат. До психоза доходило.
Помощь административного ресурса тоже была. И в сборе подписей, и заявление там, когда
вы имеете в виду,
Мосгоризбирком там начинает насторожился там по поводу там фирмы, по поводу там пополнения вот Яндекс.Кошелька. А Собянин тут же говорил, так сказать, мы никого не снимаем. То есть, ну, как бы такие были, так сказать, невидимые сигналы не трогать.
Да, конечно, никто не спорит, конечно. конечно. Так, а выбрали себе спарринг-партнера. Ведь не секрет, что это не Навальный решил баллотироваться, не Навальный решил конкурировать с Собянином, а Собянин решил, чтобы с ним конкурировался. Ну, я думаю, даже не Собянин, а администрация президента. Поначалу мы увидели с вами кого? Прохорова, да? Но я думаю, что все зашевелились, потому что Прохоров набрал второе место по Москве на президентских выборах с результатом за 30%. И наверняка они подумали, что может случиться такое, что он и победит, случайно победит Собянина. Потому что предположить, что Собянин больше Путина, конечно, можно, но нужно быть оптимистом. Соответственно, выбрали другую фигуру с максимальным антирейтингом. Но на нее идеально подошел Навальный. То Мочилово, которое проходило в средствах массовой информации в отношении Навального, сложно даже представить, как можно назвать мягкими словами. Информационная травля или что это было? С одной стороны. С другой стороны, мы с вами везде наблюдали нашего исполняющего обязанности. Фигра тут, фигра там, там мы садик открываем, тут мы дорогу открываем, здесь мы с метрополитеновцами дружимся, здесь мы в больнице, здесь мы с пенсионерами, здесь мы с ветеранами, везде, везде, везде. Тем не менее, москвичи, 650 тысяч человек сказали нет этому административному произволу, сказали нет той системе давления. Ну, я просто восхищаюсь этими людьми. Я, несмотря ни на что, хочу сказать, что к концу предвыборной кампании Навальный был самым сильным кандидатом, проведшим самую сильную избирательную кампанию среди всех. А все остальные, вот вы задали очень правильный вопрос, а почему не возмущаются там Дегтярев, там Митрохин, так? Они не участвовали в особых выборах. Они особо в выборах не участвовали. Я уверен, что Левичев, что Дегтярев пошли по разнарядке от партии, потому что нужно поучаствовать.
Нет,
по
задумке. Есть еще Митрохин, Мельников, тоже так такие проводорубы, вот, которые, так сказать, ну, по идее, тоже не должны молчать в такой ситуации. Но я вот почему-то не слышал от них серьезных претензий.
Вспомните 2007 год, когда были фальсифицированы выборы в Государственную Думу, и когда не было народных возмущений. Ничего не было. У меня на участке то же самое. Единая Россия перерисовали 75%. Собственно говоря, из-за этого потом пошел наблюдатель через 4 года. Что они сделали? Они начали возмущаться. Они покинули зал заседания Государственной Думы. Они фрондировали заседание Думы.
2009. Да, ну в 2009, когда Мосгордуму. Да, когда Мосгордуму.
И в итоге с ними сели за стол переговоров, и они себе, ну, выторговывали плюшки. Они себе выторговали плюшки. И на этом успокоились. Когда же в 2011 году прошли выборы и уже вышло народное возмущение, когда вышли сотни тысяч людей, то они уже сами забились под шкафчик. Потому что быть системной оппозицией — это значит быть частью административного ресурса. И они уже сами признали результаты выборов. А Зюганов говорил, что нужно бороться с оранжевой чумой на Болотной площади и так далее. То есть это часть административного ресурса. Это тщательно, они не являются оппозиционными партиями в чистом виде, и москвичи сейчас это понимают. Мы видим это на результатах выборов. Мельников, ЛДПР, все парламентские партии, выставившиеся кандидатов, набрали в сумме в 3 раза меньше, чем никому неизвестный адвокат-блогер, про которого чего только не говорили. Лес он украл, водку выпил, все, что он угодно сделал. 650 тысяч его поддержало вчера. 650 тысяч. А сколько поддержало все наши 3 могучие партии, которые, как Жириновский с трибуны вещал, если мы завтра поддержим Болотную, у вас тут никого не будет Единой России. Нет за вами никого. Нет за, ни за Единой России, ой, ни за ЛДПР, ни за Справедливой России, ни, к сожалению, за КПРФ.
Андрей Бужинов, да.
Вообще-то есть некоторые части.
Я говорю про
населения.
Москву.
И даже в Москве они имеют некий устойчивый электорат. Но Дмитрий прав в том, что, конечно, в целом наша партийная система — это фикция. Это то, что было построено в течение 2000-х годов вот этой администрацией. Можно там персонифицировать это как Суркова, хотя это, в принципе, лучше говорить все-таки, что это администрация. Она, как вы помните, у нас было достаточно много партий к 2000 году. Потом они были все ликвидированы практически. И эта партийная система, семипартийная система, которая осталась, это партийная система вручную построена. Построена она во многом для имитации многопартийной системы, для имитации альтернативных выборов. Вот если в Советском Союзе умели просто выборы имитировать, то у нас учились имитировать альтернативные выборы. На новую стадию, в соответствии с марксистско-ленинской диалектикой, мы перешли, сделали виток, и учились альтернативные выборы имитировать и
вот с помощью вот такой вот фиктивной, в общем-то, партийной системы. Если говорить о, например, Яблоке, которое представлялось всегда партией оппозиционной, то это в некотором роде такая отдушина, как, например, какая-нибудь литературная газета в советские времена тоже была отдушиной. Вот, или газета, или там «Химия и жизнь», журнал, который издавался тиражом там 500 экземпляров. Так что Яблоко, Яблоку, так сказать, разрешают таким образом себя вести, зная, что его электорат уже исчерпался. И мы видим это по выборам очень хорошо. И вот реакция граждан на такую партийную систему, на такую политическую систему, она проявилась в том, что граждане пошли помимо партийной системы, в общем-то. У нас сейчас партийную систему тоже сделали, в общем, новую партийную систему тоже сделали ради того, чтобы показать, а вот хотели, получайте. И мы получили половину партий чисто технологического, политтехнологического свойства, которые, ну, сами знаете, Богдановский пул, допустим. Вот. И вот то, что у нас наши организаторы выборов, пропагандисты нашей политической системы как раз обращают внимание постоянно на партийную систему. То, что Владимир Евгеньевич Чуров у себя собирает, значит, постоянно представителей партий каких-то, значит, и с ними разговаривает, это во многом, конечно, тоже имитация выборов и обман. Не их он должен приглашать, в общем-то. Он должен приглашать тех людей, которые представляют большую часть общества.
Да, Александр Бродов, давайте, Дмитрий.
Большую часть это что-то.
Толпы. Давайте, да, Дмитрий, скажите ваши мысли, пожалуйста.
Я просто хотел сказать относительно уже прошедшего дня голосования. Хотел сказать, что и избиратели, проголосовавшие за Навального и за всех остальных оппозиционных кандидатов, не за Собянина, они все очень хотят, чтобы был второй тур. Я уверен 100%, что они все голосовали с той мыслью, чтобы был второй тур. И всем кандидатам нужно усилить давление на Московскую городскую комиссию, чтобы этого все-таки добиться. Потому что в противном случае у нас к нелегитимной думе и к полулегитимному президенту добавится полулегитимный мэр столицы.
Да, Александр Бродов, вопрос. Завтра будет обсуждаться вот эта возможность второго тура?
Да, мы будем обсуждать. Я вот Дмитрия пригласил. Если будут, еще раз повторю свой тезис, что, так сказать, мы рассматриваем любую информацию о нарушениях, подтвержденную документально, готовы ее перенаправлять в Мосгоризбирком, в ЦИК, в правоохранительные органы, но чтобы это все было, так сказать, реально, а не только словеса. И завтра готовы эту ситуацию обсуждать и, так сказать, добиваться того, чтобы действительно не было таких вот темных, неясных мер, что где-то что-то могло быть, где-то что-то было предположительно. Нужна четкость, дальше будем разбираться.
Да, тогда вопрос Андрею Бузину, это будет какое-то, может быть, подобие оранжевой революции на Украине, когда тоже пришлось переголосовывать на президентских выборах третий тур?
Нет, там же было принято решение все-таки Центральной избирательной комиссии. Наша избирательная комиссия...
Под давлением Майдана?
Под давлением Майдана, но там был очень серьезный раскол в обществе, если вы помните, этих оранжевых революционеров поддержал мэр города Киева. Представьте себе, что если у нас, значит, поддержит мэр города Москвы сейчас эти требования, то да, это будет. Ни Мосгоризбирком самостоятельно, ни тем более общественная палата, имеющая еще меньше вес, чем Мосгоризбирком, значит, на это, конечно, никак повлиять не будет. Не могут. Будет принято решение администрации, да.
Как вы считаете, Дмитрий, вы будете вот поддерживать мысль, что необходим второй тур?
Я считаю, что миллион людей, которые проголосовали не за Собянина, заслуживают того, чтобы был проведен второй тур. Но они заслуживают этого или нет?
Конечно.
Я думаю, что дело не в этом, значит. За Собянина проголосовало 1 100 000, за других проголосовало меньше все-таки.
Но мы сами видели эти участки с получасовой явкой.
И это нормально. Ну, это нормальное явление. Когда у вас за одного голосует 52%, а за другого 48%, это нормальное явление.
Когда на участке
100%. А это же про участок вы говорите, а я говорю про весь московский, про всю Москву.
Все-таки вот я бы, Дмитрий, говорил сначала не о втором туре, а о проверке вот именно той критической информации, тех фактов, которые, так сказать, или есть, или нет, я пока не могу понять.
Ну, для меня, например, совершенно достаточно нарушения процедур, Александр Семенович. Когда есть у вас 51,3% набранных кандидатов, и есть нарушение процедур, для меня, как организатора выборов, для человека, который знает, как проходят выборы в западных странах, этого достаточно.
Да. Спасибо. Напомню, что о том, необходим ли второй тур голосования в Москве. Сегодня в нашей студии спорили член Мосгорисбиркома с правом совещательного голоса Андрей Бузин, Дмитрий Фиников, член территориальной избирательной комиссии, Александр Брод, глава Ассоциации «Гражданский контроль». Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман.